Рубрика «Из-за колючей проволоки». Вася Цибак. Я хотел бы иметь нормальную жизнь, но вместо этого моя жизнь доходила до безумия в погоне за смертью. Кто поможет человеку, которого презирают за его падший образ жизни, не видящего в будущем никакого смысла? Кому нужны такие люди? Самим себе, родным, близким, друзьям? Многие из них хотели бы умереть, потому что ни сами себя и никто из людей их изменить не может. Где выход? Вырос я в обычной советской семье того времени. Тогда вся страна стремилась в рай без Бога. Мои родители были обычными людьми, веровавшими в Иисуса Христа два раза в год на Рождество Христово и Пасху, а папа мой соблюдал еще и воскресенье. 6 дней работал, а 7-й отдыхал. В 1977 году в аварии погиб мой отец. Тогда мне было почти 14 лет. Мамочка осталась с нами двумя, мной и моим младшим братишкой. Старший брат Олег сидел в тюрьме за хулиганство. Мама работала, занималась нашим воспитанием, хотела выбить, как говорится, в люди. Но что она одна могла с нами сделать? Мы росли на улице, и это делало свое дело в наших сердцах. К тому времени у меня уже был 6-летний стаж курильщика. Иногда пил спиртное. Когда был жив отец, перед ним был еще какой-то страх. А мама, хоть и была женщиной строгой и иногда могла выпороть ремнем, была еще и мягкосердечной. Для меня наступила самостоятельная жизнь. Игра в карты, воровство, драки, пьянство. Бедная мама. Как ей больно было смотреть на мой образ жизни. Но только сейчас я понимаю, что в то время мной уже целиком управлял дьявол. Вы не подумайте, что если Вася пишет «мной уже целиком управлял дьявол», это подводит его к категории преступников. Можно жить добропорядочной жизнью, но с равнодушием к Богу человек становится автоматически на сторону сатаны. Я понимаю, с такими словами вы можете не согласиться, но так установил Господь. Написано: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». У Бога нет золотой середины. Время шло, но, несмотря на слезы матери, я катился все ниже и ниже. В 1980 году освободился мой старший брат и повлиял на меня еще более в худшую сторону. Теперь я начал курить коноплю. Там, где я жил, в Новомосковске, Днепропетровской области, этого растения было в изобилии. По одну сторону коноплянные поля, по другую – маковые. Конопля – постоянное воровство, приносящее деньги, жизнь в свое удовольствие. Таким я был, пока мне не исполнилось 18 лет. В 1981 году меня призвали в армию. Конечно, в армии я не стал лучше, хотя по понятным причинам моя разгульная жизнь заметно приостановилась. В 1982 году Олега опять посадили за кражи и грабеж, дали 10 лет. В 1984 году, придя с армии и вернувшись к прежнему образу жизни, я начал наверстывать упущенное. В октябре этого же года ехал на свидание с братом, везя гостинец, вату, пропитанную опиумом. Но вместо свидания с братом у меня состоялась встреча с КПЗ. За это мне дали 3 года общего режима. Жена к тому времени была беременна, родила сына. В 1987 году освободился, устроился на работу, полгода не принимал наркотиков, пытался жить нормальной жизнью. Но когда весной зацвел мак, то опиум в моих венах заструился, затягивая в эту страшную трясину, из которой мог вытащить только Бог. Так вновь покатилась моя жизнь по наклону. В 1989 году этот наклон еще более увеличился. Познакомился с женщиной, такой же, как и я. Начал с ней блудить, понадобились деньги, а где брать? Вариант я видел только один – воровство. Если с горки спустить колесо, то оно постепенно набирает большую скорость. И чем быстрее скорость, тем труднее остановить его. Я познакомился с одним корейцем. С ним ограбили 2 квартиры его же родственников. Милиция арестовала нас на следующий день. В итоге 4 года строгого режима. Исправительная колония не делает человека лучше. Если сердце привязано ко греху, то грех найдет его и там. Я постоянно играл в карты, всегда проигрывал и платил. Жена ушла, подав на развод. Через 3,5 года освободился, но полгода раньше, по чуду, как раз перед Новым годом, с 92-го на 93-й, уже в независимой Украине. Независимой в смысле «хочешь – работай, хочешь – нет, рынок, бизнес, делай все, что угодно». И я начал торговать наркотиками. Поначалу на меня торговали люди. Позже начал торговать сам. Много кололся, ежедневная доза росла, постепенно пожег все вены, начал колоться в пах. Однажды укололся неудачно, что-то задел и чуть не умер. Сколько умирает от подобных ошибок? Меня в больницу уже не принимали, но Бог смиловался, оставил жить. В Его планах я имел какое-то место. В ноябре 1994 года покаялся мой младший брат Славик. Через него покаялась и мама. Постепенно я выздоровел. и снова взялся за старое. Дьявол хотел меня погубить. Сейчас я понимаю, его цель – погубить всех людей. И к каждому человеку у него особый подход. Для меня он подобрал наркотик. Я кололся так, что был похож на человека, страдающего дистрофией. Летом 95-го года приехал к маме. На то время ежедневная доза была 50 кубиков в сутки, не считая транквилизаторов. Да еще и серьезная проблема с ногой. Для примера скажу. Для человека, который никогда не принимал наркотических препаратов, хватило бы 1-2 кубиков, чтобы умереть от передозировки. Было воскресенье. Мама собиралась в собрание, а я принял несколько таблеток релодорма. Это препарат, воздействующий на психику. Чуть позже пришел приятель, принес у колодца. Уколовшись, я потерял самоконтроль. Не помню как, но я выпил 50 таблеток релодорма. Когда мама пришла из церкви, я лежал на полу, пульс не прощупывался. Она хотела сразу вызвать реанимацию, но у Бога были другие планы. Она стала молиться, и Бог снова смиловался надо мной. Позже, когда я все это анализировал, то понял, что на тот момент я должен был умереть. Только Бог мог помиловать меня и даровать мне жизнь. Я не знаю, было ли у вас такое, когда шансов умереть было больше, чем выжить. Но пережив такие моменты, мы думаем, что нам повезло. Или еще как угодно оправдываем, но к своей же беде даже не задумываемся о том, что именно Бог дает нам еще время, продлевая нашу жизнь. А через такие обстоятельства напоминает нам, что на этой земле мы не вечны. После такого количества транквилизаторов я не спал целый месяц. Мне не хотелось жить. Я просил у Бога смерти. Просил, чтобы Он забрал меня к себе. Но Он, любящий Бог, избрал для меня нечто лучшее. Однажды, когда я лежал дома на диване с больной ногой, к маме пришел мой брат Славик, и они пришли в мою комнату помолиться. Во время молитвы я начал без причины плакать. По моим щекам струились слезы радости. Я не знал, что со мной происходит. Окончив молитву и взглянув на меня, они спросили, плачу ли я. Мне было неловко, и, закрыв лицо рукой, я ответил «нет». Прошло полдня. Я поймал себя на мысли, что все это время не курил, и мне не хочется курить, но почему-то пошел покурить. На следующий день Славик, не знаю почему, спросил «ты что, покаялся?» Я, не понимая сам того, говорю «да». Но как христианин, он был еще неопытен и не мог подсказать мне, что нужно делать. Через 2 дня для меня появилось очередное искушение. Один человек должен мне был 400 тысяч купонов и в качестве долга принес 2 кубика ширки. Я сидел со шприцом в руке и боролся с искушением – уколоться или вылить. конце концов, похоть плоти победила. Вопреки здравому желанию не делать, я сделал. Вместо желаемого меня наполнили чувства разочарования и самоосуждения. Когда нога зажила, я снова мог свободно передвигаться, все пошло по накатанному. Торговля, наркотики и так далее. Я ушел из дома, начал скитаться по притонам. На одном из них познакомился с будущим подельником, который подбил меня на ограбление квартиры одинокой женщины. Когда мы ворвались в квартиру и, связав хозяйку, ограбили, мой подельник удавил ее только за то, что она его узнала. Большого впечатления на меня это не произвело, так как я был наколот. Более того, уходя, я поджег еще и квартиру, чтобы замести следы. Вот так я докатился до убийцы с сожженной совестью, потерявшего свой человеческий облик. По своей природе мне жаль было ударить собаку или кошку, но вот что со мной сделал грех через воздействие наркотиков. Так я снова оказался в тюрьме, настраивая себя на большой срок. Была ненависть к себе за это страшное преступление. Но, с другой стороны, я был рад, что погоня за смертью для меня закончилась. Прошел почти год. Нас осудили. Мне дали 15 лет строгого режима, а подельнику – высшую меру. Попав в зону, я опять вернулся к старому. Сначала водка, потом попробовал синтетический наркотик. Сатана все больше и больше добивал меня. Я стал весить 58 килограммов при росте 185 сантиметров плюс туберкулез. Меня привезли на тубзону. Это место в простонародье называется Кульгичи, в переводе с татарского «скотомогильник». Скотомогильник. Куда я попал? Я задумался над жизнью, что в свои 36 лет, кроме туберкулеза и 11 лет срока, больше ничего не имею. Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Я услышал в себе голос, который сказал: «Вот ты, друг, приехал на последнюю остановку». У меня возникло чувство, как будто бы я стоял на краю пропасти. Еще один шаг, и ты упадешь вниз. Но есть другой путь. Ты можешь последовать за мной. И тогда я понял, что единственный путь, который у меня есть, это путь к Богу. Иначе – смерть. Чуть позже в мою палату пришли верующие проповедовать Евангелие. Я очень хотел слушать то, что они говорят. А когда они ушли, у меня появилось желание больше пообщаться с ними. С собой у меня была Библия. Я начал читать, но, к сожалению, понять ее смысл мне было трудно. Поэтому, когда верующие пришли снова и объяснили мне то, что я не понимал, да еще говорили слова, близкие к сердцу, у меня появилось огромное желание прийти на богослужение. Несколько дней я в очередной раз страдал от радикулита. Когда верующие ушли, я встал с кровати, и, о чудо, я почувствовал, что милосердный Господь меня исцелил. Много лет эта болезнь мучила меня, но с того момента прошло уже 3 года, и я ни разу не вспоминал, что это такое. Я покаялся, и вся моя жизнь наполнилась чудесами. Столько раз я самостоятельно пытался избавиться от вредных привычек, но все напрасно. А тут и моя речь даже меняется. Бог избавил меня от сквернословия, желания курить, пить, наркотиков, азартных игр просто растворилось, как будто я никогда этого не делал. Мое скитание по жизни закончилось. Я стал членом прекрасной христианской общины, которая стала для меня дорогой семьей. Какое счастье обрести в жизни мир с Богом! Сколько я знаю людей, которые хотели бы изменить свою судьбу, но сознательно умирают, потому что все их попытки были без Бога. Я всю жизнь мечтал иметь верных друзей. И Бог мне дал их в лице братьев. Я мечтал иметь отца прокурора, чтобы не сидеть в тюрьме. Но Бог, праведный судья, даровал мне настоящую свободу, свободу от греха. Мне остается сидеть еще 8,5 лет. Но для меня важно другое. Важно то, что моя жизнь обрела настоящий смысл. В настоящее время, по мнению врачей, я безнадежно больной туберкулезом. Иначе говоря, слушая их, мне осталось только умереть. Но я знаю, в чьих руках моя жизнь. Наверное, в той погоне за смертью грех поразил меня гораздо сильнее, чем туберкулез мои легкие, и милосердный Господь меня исцелил. Поэтому, не сомневаясь, знаю, если в плане Божьем есть то, чтобы я жил, то по милости своей Он меня исцелит. Но в любом случае, мое жилище на небесах.